Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Александр Краснов, Валерий Смотрин.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это продолжение темы об авиакатастрофе в Казани, на которую высказался Юрий Болдырев в достаточно интересном аспекте. Он, в общем-то, обратил внимание на те вещи, на которые действительно никто не обращал внимания, говоря об этой катастрофе, и в частности на тему о старении самолетов, которые закупаются массово в России, которые являются то ли старыми, то ли не старыми. Авиаспециалисты утверждают, что при корректном обслуживании 23 года для самолета не возраст, и поэтому он вполне может летать. С другой стороны, не могу не сказать, что, например, некоторые авиакомпании, ну вот я знаю сингапурскую, ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, они вот, например, подчеркивают в своей рекламе, что у них самолеты все не старше 5 лет.
Ну,
Вроде
Аэрофлот
бы,
тоже рекламирует свои самолеты как молодые.
ну да, то есть из этого следует, что фактор вот молодости самолета, он вроде бы и не имеет никакого значения при его нормальном обслуживании, а с другой стороны, вроде бы имеет. То есть здесь есть
Ну, в любом
какой-то
случае,
явный
его
диссонанс.
моральная молодость, это в любом случае, чем позже он выпущен, тем он морально современнее. Я не
Ну,
говорю о физическом его истощении.
в принципе, да, хотя надо сказать, что автопарк, то есть авиационный парк в этом смысле в мире обновлялся, так сказать, как-то очень, очень давно не обновлялся. Практически вот за время, за последнее десятилетие, ну, может быть, вот появился этот Dreamliner, который несчастный, который то летает, то не летает. Вот, ну, аэробусы новые, так сказать, вышли вот сейчас.
380 еще шаг вперед.
380, да, но он летает очень редко и по очень там особым расстояниям, потому что для него нужна и большая загрузка, и переделка
Ну, было и
аэропорта, и
отступление
паспорт.
назад. Я должен напомнить, что Конкорд и Ту-144 произвели, а потом откатились обратно.
Да,
То
но
есть
это
ясно, что это
все,
шаг назад.
да, но это все разработки 70-х годов. Вот
Да.
Боинг 747, на котором я недавно летал, он, допустим, разработка, дай бог, 70-го года. Или что-то вроде того. 777, по-моему, самый последний, он так особенно не запомнился многим из тех, кто часто пользуется самолетами, он так как похож на все остальные. Может быть, он внутри начинка и другой, но это тоже, кстати, разработка 95-го года, так чуть-чуть прошло почти 20 лет. То есть, вообще-то, авиапромышленность в последнее время обновляется достаточно медленно. Но при этом Болдырев обратил внимание как раз на другой аспект, что если авиапромышленность, так сказать, в ней существуют старые самолеты, которые могут, тем не менее, поддерживаться в надлежащем состоянии, то почему, собственно, у нас так активно идет импорт старых самолетов и вообще ничем не пресекается, да, никакими ни заградительными пошлинами, ни охранительными пошлинами, там, ничем подобным. А вот, например, с экспортом старых автомобилей все как раз наоборот. Уже автомобиль старше там, 7 лет, он подвергается какому-то невиданному обложению. Как будто у нас авиационная отрасль гораздо менее важна, чем автомобильная. Это правда, что в свое время, я помню, еще в 60-е годы, речь шла о том, что автомобиль это чуть ли не двигатель промышленности, потому что на него завязана куча разных смежных отраслей. И вообще, чем больше развито автомобилестроение в стране, тем, значит, она прогрессивнее и тем она более развита, что ли, в техническом смысле. Но это была идея 60-х годов. Это когда еще было царство Детройта, когда все равнялись на американскую экономику, как на экономику самого крупного производителя в мире, она такой уже
Ну,
давно
а
не
потом на
является.
японскую.
Ну да, но она такой уже давно не является. Тот же Детройт, который был столицей американской автомобильной промышленности, сегодня это город, который фактически умер. Вот, в котором уже он сам находится в долговых кризисах, мэр там под судом, город весь в развалинах. В общем, короче говоря, от него практически уже ничего не осталось, равно как и от той промышленности, которая когда-то составляла его основу. И Соединенные Штаты от этого не рухнули. То есть, видимо, приоритеты все-таки в этом деле меняются, и поэтому то, что российское правительство цепляется за автомобильную отрасль и ограждает ее всякими заградительными пошлинами, на фоне того, что мы, являясь одним из лидеров, допустим, авиастроения, имея такие всемирно известные фирмы, как Туполев, Ильюшин и так далее, в результате спустились до уровня Суперджета 100, который является фактически сборкой импорта комплектующих, да еще осуществляемый производителем, который вообще-то специализируется по военным самолетам. И, короче говоря, гражданская авиация, это, что называется, не его гайки. Вот. При этом умирание остальной части, передовой российской промышленности в этом случае, оно воспринимается как нечто совершенно нормальное. Да, ну умерла и умерла.
Да? А и просто нормально. Наши власти активно помогают этому. Да, да. Есть, авиационные и рыбинские моторы, и пермские моторы были проданы ни много ни мало кому, как конкуренту. Pratt & Whitney. То есть это не просто какой-то финансовой группе, которая решила вложиться для того, чтобы рыбинские моторы или пермские моторы стали развиваться. Они продали прямому конкуренту, который их и загубил. Ну, по абсолютно понятным, так сказать, конкурентным соображениям. Да, здесь их нельзя обвинять. Для они того... купили, они их придушили. Так сказать. Mm-hmm. Они их для этого и покупали, чтобы придушить.
Ну да, да, да. Да. Та же самая история в свое время была с вертолетами Миля. Фильм Мукамова, по-моему, не удалось продать, но во всяком случае, так сказать, там она была слишком военно ориентированной, поэтому с ней такого горя не случилось. Но со всеми остальными отраслями авиационной промышленности, значит, конкретно, им конец наступил в результате действий российского правительства. И поэтому то, на что обратил внимание Болдырев, это вещь совершенно конкретная. То есть, если говорить о новых самолетах, тех, которые должны летать и вообще, которые должны, так сказать, адекватно себя вести в наших условиях, то, значит, надо ориентироваться на российские фирмы-производители, тем более, что они у нас есть, от них остались, ну, хотя бы традиции, да, какие-то, которые позволяют производить современные самолеты. Но эти современные самолеты на сегодняшний день не покупаются. Соответственно, они...
А пошлина на зарубежные сведена к нулю, возвращаясь к нашей теме.
Да.
Пошлина на закупку зарубежных самолетов, она нулевая, она поощрительная на самом деле.
Да. Ну, то есть, фактически, тот же самый авиационный, ну, я не назову его авиационным пламом, потому что, действительно, это вопрос такой двоякий. Если самолет эксплуатировался хорошо в течение 23 лет, проходил регулярное обслуживание, если это проверяемо, вот, то, наверное, этот самолет вполне достоин того, чтобы летать. Хотя, надо сказать, что вот этот вот самый пресловутый Boeing 737, который является отработанной авиационной маркой, это правда, он производится очень давно, много раз модернизировался и так далее, но в данном случае он был куплен, или вернее, сдан в лизинг некой бразильской компании, которая, видимо, посчитала, что для нее уже использование этого Боинга это чересчур. А вот для нас в самый раз оказалось, да, в Казани. Ну, так сказать, на беду тех, кто в нем летел, в нем был вип-салон, мы об этом уже говорили. Вот, и поэтому, так сказать, пассажиры этого вип-салона грохнулись в первую очередь, чем вызвали огромный эскорт, так сказать, всех, кто к ним причастен, потому что оказалось, что и сын президента Татарстана, и главный ФСБшник Татарстана там-то, так сказать, вместе с этим самолетом завалились. Но проблема как таковая осталась. И это проблема, которая стоит перед российским правительством. То есть почему оно губит, продолжает, соответственно, губить авиационную отрасль нашей страны, в то же время как закупки самолетов этих продолжаются и, насколько я понимаю, будут продолжаться. Потому что никаких движений в сторону того, чтобы, ну, например, модернизировать или как-то довести до ума, то есть, если у него есть какие-то дефекты, Ил-96, который, кстати, появился еще практически вот в конец советского времени, до сих пор не предпринимается. Хотя это тоже широкофюзеляжный самолет, это самолет, который вполне способен конкурировать с Боингом на тех или иных линиях, хотя бы по своей вместимости, по скорости.
Ну, и надо выпустить, и наконец, какой-то аналог Ту-154, потому как львиная доля 80%, по-моему, перевозок, так сказать, у нас выполнялось именно этим типом самолетов из-за расстояний в стране. Угу. И когда принимались вот эти решения, или по широкофюзеляжным, которые летают на супербольшие расстояния, или на то, что суперджет, который на самом деле является средним магистральным. Угу. А вот замены Ту-154 так и не появилось. Что вот является тоже определенной, вот для меня загадкой, граничащей с государственной изменой. поведение властей.
Дело в том, что, во-первых, фирма Сухого с ее производством, наверное, очень хорошая. Я думаю, очень хороших потребителей, но все-таки произвести уже самолет, который относится к совершенно другой весовой категории, да, даже на уровне...
Я говорю о типе. Она... Вот тип, который выпущен 204, он не выпускается.
Ну, да, он был выпущен несколько экземпляров. Но
Суперджет, он маленький, летает на маленькие расстояния.
Да. Вот. Между прочим, это зависит и с этим связаны многие другие аспекты, так сказать, этого дела. Потому что производство российских самолетов и самолетов для России, оно имеет свои особенности. С одной стороны, вроде бы все самолеты летают по одному и тому же небу, и, в общем-то, на нем кочек особых нет. Как бы, если летаешь там, можно летать и в другом месте. На самом деле, российские самолеты, они, те, которые изготовлялись, они как бы концептуально несколько отличались от самолетов западных. И отличались, в частности, в ту сторону, что европейские машины, особенно американские машины, ну, я не скажу, что они рассчитаны на пилота-дурака, но, во всяком случае, приоритет в них отдается автоматике. Да? То есть пилот доверяет пилотированию машины по существу автомату, сам только иногда вмешиваясь или чуть-чуть корректировать ситуацию. В общем-то, его задача...
Что иногда оправдано, а иногда нет.
Ну, понимаешь, это оправдано во всех штатных ситуациях, когда все идет нормально. Вот как только что-то начинает идти ненормально, надо переходить сразу же на ручное управление. Да? И, в общем-то, российские машины, все те, которые производились, которые нам известны, они предусматривали в конечном счете приоритет пилота. То есть пилот в случае, если у него там отказывали систему, он должен был иметь возможность управлять этой машиной и, значит, корректно дальше ее вести, посадить там или увести куда-то в другую сторону. Во всяком случае, пилот, как говорится, своей квалификацией, своим интеллектом должен был возместить то, что в какой-то момент не могла сделать техника. Кстати, мы этому видели не раз примеров. Я имею в виду вот историческую посадку Ту-154 на каком-то заброшенном аэродроме в Сибирской тайге, которую, например, ни один Боинг или Аэрбас сделать принципиально не мог. Я подчеркиваю, что он принципиально не мог это сделать. Да? Потому что в нем должна была быть заложена там соответствующая программа, должны быть такие элементы управления, которым обучен пилот для того, чтобы посадить эту машину фактически вот в режиме визуальной видимости некой подходящей для этого площадки. Ну, я знаю удачный способ случай посадки Боинга, например, на Гудзон, да, но все-таки Гудзон — это не посадочная площадка, да, это просто полоса воды, на которой самолет приземляется на брюхо и некоторое время не тонет. Вот, собственно,
у меня в советское время был приятель, говоря, который... В советское время был приятель, который летел на самолете типа то ли Ан-24, то ли Ан-32, то есть какая-то ановская машина, причем достаточно древнего производства. И там еще не было автоматики, которая отключала автопилот при прикладывании на руль штурвала больше определенного усилия, больше там 15 килограмм, если ты прикладываешь, то автопилот отключается. А там она не отключалась. А так как человек был исключительной физической подготовки, но он забыл просто тупо, так сказать, отключить автопилот, но при этом машину посадил. И взволнованные техники так и произвели замеры, какое же усилие он прикладывал на ручку штурвала для того, чтобы посадить машину, справился с автопилотом. Выяснилось, что он тянул эту ручку с усилием 90 килограмм, ни много ни мало. Ну, просто он действительно был очень тяжелоатлет хорошего уровня, так сказать, и он сумел посадить, несмотря на то, что автопилот забыл отключить. Ну, это, скажем, казус.
Ну, это казус, но другие казусы, которые происходили вот и... произошли в небе Казани и происходили в других местах, они как раз говорят об обратном. Да? Ну, например, когда те же пилоты аэробуса, летевшего над Атлантикой из Бразилии в Париж, столкнулись с нештатной ситуацией, они попали в грозу просто, да, и у них отказали датчики скорости. Ну, вот эти датчики скорости были там неверно там, с дефектами сделанные, или, скажем, предусмотрены на такую ситуацию, там фирма быстро и шустро поменяла. Вот. Но, тем не менее, они исправить эту ситуацию никак не смогли, и самолет, в общем-то, рухнул в Атлантику на ровном месте. Вот. То же самое, как известный нашумевший случай с Боингом, одним из первых пяти Боингов, купленных, или аэробусов, уже сейчас не упомню, купленных Аэрофлотом, который грохнулся под Пермью с высоты 10 тысяч метров. Вот. Вот, особенность была в том, что там действительно запустили ребенка, дали ему подержаться за штурвал, вот, ребенок, так сказать, что-то не то нажал, вот, в результате...
Там как раз отключился автопилот,
да.
Потянул ручку, и автопилот отключился.
Да, свалился в штопор, но дело в том, что на втором месте, месте второго пилота, пилот второй сидел. Понимаешь, там не только один мальчик там сидел за рулем, и с высоты 10 тысяч метров падает, это большая высота. Вот, и выделывая самые невероятные крендели, этот самолет так ему удалось выправить до...
Понятно, там ситуация была хуже. Там в одном кресле сидела 5-летняя девочка, в другом сидел 14-летний мальчик, который, собственно, потерял штурвал. И второй пилот пытался руководить этим мальчиком, так сказать, потому как он не успевал занять место, и перегрузки, опять же, пошли. И он пытался давать команды этому мальчику, чтобы выправить. То есть там было такое количество нарушений, которые, ну, просто не выговоришь сколько. Это авария, она, вернее, катастрофа, она широко известна.
Да, да, не, ну, она, безусловно, широко известна, но я просто хочу сказать, что все-таки те самолеты, которые делаются для зарубежного пользования, скажем, они предусматривают совершенно другую логику управления, в которой участие пилота сведено к минимуму, а все-таки советская схема производства самолетов, она была принципиально другого плана. Я помню, я сам с этим столкнулся, мне как-то довелось лететь на Кубу в тот момент, когда было извержение вулкана, вот это вот труднопроизносимое название.
Если это Лайлкут.
Да, наверное, вот на Исландском острове. И поскольку маршрут туда пролегал через Исландию, вот, то, значит, требовалось изменить схему полета, то есть вернуться к той старой советской схеме, когда еще Ил-62 летал на Кубу через Атлантику напрямую, а не через какие-то там побережья Исландии, там, Гренландии и Канады и так далее вдоль территории Соединенных Штатов. Вот мы просидели, я помню, в салоне часа два. Вот, самолет как бы вроде бы уже должен был взлетать, а он все не взлетал. Ну, когда пассажиры начали беспокоиться, я в частности, я говорю, а что, собственно, происходит? Мы тут сидим, вообще-то это перед 12 часами полета еще 2 часа сидеть в салоне, это неприятное занятие. Вот, то нам просто ответили, вот они перепрограммируют автопилот. И не перепрограммировав этот автопилот, в общем-то, лететь некуда. Вот, потому что он дальше должен вести все вот от начала до конца, а все остальные при этом только присутствуют. Я при этом не удивляюсь, что тому, например, что люди, близко знакомые с ситуацией в авиации, говорят, что пилоты приходят на рейс совершенно там синие от пьянки там, или что-то такое, потому что они уже фактически разучены управлять самолетом. В том смысле, в котором подразумевает квалификация пилота там, на уровне пилота первого класса. От чего действительно учиться, если ты включаешь автопилот, он взлетел и, грубо говоря, может даже и сам сесть. И при этом просто присутствуешь. Ты такой же пассажир, только с правами командира. Вот. Ну и некоторыми навыками, которые позволяют тебе как-то в этот процесс вмешаться. Вот. Если это происходит в таком уровне, то, безусловно, когда наступает какая-то нештатная ситуация, начиная от выхода на второй круг, кончая там, не знаю, какими-то грозовыми или прочими помехами, вот, то фактически пилот оказывается обезоруженным. То есть он просто не знает, чего предпринять, что, собственно, и привело к катастрофе в Казани. Но это говорит только о том, что надо возвращаться, и надо было возвращаться, да, к советской схеме, во-первых, производства самолетов, но это не задание, которое можно дать фирме Boeing, и никакого задания не дашь. Задание дают американское правительство в лучшем случае. А производить свои самолеты, которые адекватны той стране, в которой они летают, и во-вторых, той системе обучения пилотам, которые, кстати, получали от них не те деньги, которые они получают сейчас в западных компаниях, а вполне сравнимые советскими заработками, на которые их пилотировали на достаточно высоком уровне. Ну вот, собственно, на это я обратил внимание Болдырев, и тем более в вопросе конкуренции авиа и автопрома, ну, сравнение явно, конечно, не в пользу того, что сейчас происходит с промышленностью. Потому что загублена перспективная отрасль, а та, которая и так дышит на ладан, продолжает перепродавая зарубежным владельцам оставаться как бы стратегической отраслью России.